Столетию Всероссийского общества слепых посвящается. Председатели региональных организаций ВОС о работе организации, жизни незрячих и планах на будущее.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндема Бойко. А на связи с нами Александр Константинович Дорофеев, генеральный директор ООО «Самара Автожгут». Здравствуйте, Александр Константинович.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, о своем предприятии.
ООО «Самара Автожгут» праздновал свое 75-летие. Мы образовались в 46-м году. Понятно, как и все наши ВОСовские предприятия, в основном, конечно, есть те, которые раньше образовались до войны, но много наших предприятий образовались после того, как закончилась Великая Отечественная война, инвалиды пришли домой, захотели чем-то заняться, организовали такое предприятие у нас в Самаре тоже. Надо сказать, что само предприятие вначале занималось там самыми элементарными делами. Там делали фонарики, делали маслофильтр, вот такое вот, ну, будем говорить, несложное производство было вначале. Но по истории, если дальше посмотреть по этапам развития предприятия, то надо сказать, что после этого, значит, было построено за счет предприятия в 76 году производственный корпус четырехэтажный, высокий. Его вообще планировали, так как предприятие в конце уже перед этим занималось выпуском картонажных изделий, его и планировали под картонажные изделия. То есть высота потолков у нас здесь, ну, где-то 7-8 метров, очень высокие. Вот этажи такие, как два этажа традиционных хрущевских домах. Два лифта грузовых построили. Надо сказать, рядом с нашим предприятием два дома построили сразу. Ну, тогда хрущевская же планировка была кругом. И два вот пятиэтажных дома хрущевских, четырехподъездных, таких серьезных домов. Я все вспоминаю то время, когда, значит, кругом у нас очереди были по 1000, на заводах по 10 тысяч, по 15 тысяч человек, а мы последние квартиры просто не знали, кому давать, причем то, что, ну, желающие кончились, всех разместили, и у нас чуть не подъезд остался, лишние пустые квартиры, только потом мы их заселили. И общежитие там разместили, и вот квартиры, и тем не менее остались еще и квартиры дополнительные. Медпункт хороший был. Но тогда приехал руководство из Москвы, посмотрел на это чудо и сказали: не, ребят, ну не дело на таких площадях и дедовский профиль размещать. Давайте-ка мы подумаем с вами о другом. В то время очень модно было радиоэлектронное производство, то есть очень много наших предприятий работали с заводами телевизионными. Скажем, в Москве там работали тоже с телевизионным заводом. И у нас в Самаре был телевизионный завод, который выпускал телевизоры «Каскад». Вот пошли на переговоры, завод пошел нам навстречу, ну и выдал нам, значит, задание на производство плат. Плат развертки, радиоканалов, вот, значит, блок питания. Все это собиралось на нашем предприятии. Вот у нас на двух этажах, на третьем и на втором размещались конвейера. Вот, скажем, на третьем этаже было 4 аж конвейера. На одном конвейере зрячие люди работали, на другом работали слепые люди. Работали в одну смену, но очень было красиво все. То есть в белых халатах работали, будем так говорить. Ну и очень жесткий график был. То есть четко все, конвейеры включали, допустим, 7:30. Ну и в 3 часа выключали. Перерыв там был. Через каждые 2 часа работы делали перерыв, обеденный перерыв. Вот такой график жесткий был. Вот такой сказки мы проработали где-то до 90-х годов. Надо сказать, что я вот к этому времени так и пришел. Я начал работать тогда на предприятии. Но после этого, на моей памяти еще, так сказать, здесь мы тоже освоили плата к автоприемникам. Тогда «Былина», Мурманский радиозавод был, он выпускал «Былину» для автомобилей. Вот мы эту плату для этих автомобильных приемников мы делали. Но потом наступила перестройка, страшная вообще полоса. Я думаю, не только в жизни нашего предприятия, но и в жизни всех предприятий общества. Почему? Потому что вот здесь пришли новые люди к власти, которые совершенно, я так понимаю, жизнь не знали. И все порушили то, что было. Как там, помните, революция? Это только другая революция была. До основания, а потом вот примерно так получилось. Вот. И те льготы, которые были, они, по сути, не льготы были. Это же были возмещение тех затрат, которые несло предприятие на трудоустройство инвалидов. Ну, потому что вот 400 человек у нас работало тогда инвалидов. Понятно, что инвалиды с такой производительностью, как зрячие, работать не могли. Понятно, что они, будем так говорить, работали по 7 часов, а тарифам по закону нужно было платить 8 часов рабочего дня. Дополнительное обслуживание надо для инвалидов. Понятно, ориентиры и так далее. То есть вот эти затраты все компенсировал государство там в виде льгот, они их так называли. Вообще это компенсация, по-русски надо называть. То есть мы не платили налог на прибыль, мы не платили фонды. И вот за счет этого предприятие получало приличную прибыль. У нас довольно много денег оставалось. Мы тоже платили очень много в централизованный фонд. И тогда вот именно в это время строились новые предприятия, осваивались новые цеха, строились санатории, был построен вот институт повышения квалификации. То есть вот эти все вещи, они именно в это время советское были построены тогда, когда были вот эти льготы. А здесь отобрали. Ну и получилось так, что мы на равных. Представьте себе ситуацию, к примеру, когда на дистанцию бежит одноногий и совершенно здоровый человек. Вот и мы тоже одноногие, мы инвалиды, у нас море проблем, которые надо решать, а государство нас на одну дорожку поставило вместе со зрячими. Понятно, что у нас очень много убыточных предприятий сразу появилось, что мы не конкурентоспособные, мы в равных условиях не могли работать со здоровой рабочей силой. Поэтому мы все меньше и меньше стали перечислять централизованный фонд. Причем то, что просто не было такой возможности нам бы выжить до той поры. Вот такая ситуация была вот где-то на 90-й год. Поэтому мы распрощались с той продукцией, которую делали. То есть мы, по сути, делали, как уже сказал, радиоэлектронику, плата. Но опять пришел Горбачев к власти, приехал в Самару и сказал, а вот какая-то бабушка прислала, что у вас экран плохой завод. Надо вот этот каскад телевизор снимать с производства. Ну и сняли. И работу у нас отобрали. И вот у нас все предприятие осталось вообще без работы совсем. Ну, правда, с другой стороны, здесь тоже Бог это все видит. Нам помогли, причем потому что здесь пригласили меня в Москву и сказали, вышел закон о том, чтобы закрыть те предприятия, которые... Будем говорить, вот они там, предприятия, знаете, какие они в тюрьме были? Раньше были воспитательные меры такие, были специальные тюрьмы, где воспитывали алкоголиков. И вот в таких вот тюрьмах, во Владимире, к примеру, делали жгуты для ЗИЛа. Так как эти тюрьмы позакрывали, ЗИЛ остался без жгутов. И нам сказали, вот сумеете освоить, будете работать. Ну, мы сумели. Ночами не спали, прямо скажу, в Москве опыт принимали у нашего предприятия, там было 12-е предприятие, где жгуты делали для москвича, вот мы учились. Я с шапкой пошел по миру, то есть я просил оборудование, потому что его купить было совершенно невозможно, там оплеточные машины. Я на совет директоров тогда приехал, просил, ребят, помогите, дайте нам начать, мы хотим жить, у нас люди очень хотят работать. Ну и помогли, молодцы директора, помогли, дали нам вот эти оплеточные машины. Мы сумели освоить этот профиль. С ЗИЛом мы работали, пока ЗИЛ вот не умер. Мы единственными поставщиками, по сути, на ЗИЛе вот этой продукции были. Мы освоили еще и ЛиАЗ. Но вот, к сожалению, и тот, и другой завод потихонечку, значит, остановился. Производство грузовых автомобилей перешло на КАМАЗ. ЛиАЗ тоже потихонечку заглох. Из-за границы стали больше автобусов покупать. И мы то опять без работы оставались. Вот тогда вышли уже на ВАЗ, с которым работаем вот до сих пор. Работаем, в принципе, ну и довольны, по сути, работаем. Вроде бы как ничего у нас сейчас получается.
Александр Константинович, хотелось бы узнать о вашем опыте управления. С каких времен вы стали предприятием руководить?
Как раз интересный момент. Так получилось, что вот прошлый год 40 лет исполнилось, как я директор предприятия. Поэтому, да, опыт есть довольно солидный, я его накопил. Такое есть.
Скажите, пожалуйста, вот насколько трудно работать в системе Всероссийского общества слепых? Вот каковы особенности?
Я бы не сказал, что это уж прям так очень трудно, причем потому что я сам инвалид первой группы, я с детства инвалид, я и в школу прошел слепых, и, так сказать, начал работать просто рабочим в цехе, работал у нас только на другом предприятии, это у нас было первое предприятие, считалось. Вот. А я начал работать на трикотажном предприятии. У нас вот второе предприятие было. Оно в Куйбышевском районе того же города, Самара тоже. Ну и потом вот здесь директор умер, и меня сюда перевели. Я там тоже дошел до директора. То есть я сначала рабочим работал, директором клуба, спортинструктором. Потом работал, вот меня поставили замдиректором по воспитательной работе. И потом вот поставили директором второго предприятия. Потом какое-то время там небольшое я работал заместителем председателя правления. Ну и потом вот так получилось, что умер здесь директор, и меня сюда перевели. И вот здесь уже, вот говорю, 40 лет я работаю директором. Поэтому для меня, в общем-то, я считаю, что ничего особенного здесь нет, потому что я сам инвалид, и инвалидов понимаю. Я с инвалидами всегда общался, и у нас получался разговор. Я слушаю людей, поэтому я ничего сложного-то, в общем-то, и не вижу.
Трудно ли решаются вопросы кадровые на ваших предприятиях? И вот незрячие люди насколько охотно идут к вам?
Скажем так, здесь незрячие люди к нам, вот кто желает, уже 5 лет, как у нас нет в Самаре ни одного желающего работать, чтобы мы его не взяли. Все, кто хочет, у нас работает. Вот, мало того, мы бы еще бы взяли, но не можем найти никак. Подобрать команду, да. Скажу так, это сложный вопрос. Здесь я действительно с этим всю жизнь боролся и сейчас борюсь, потому что не всегда все устраивает в людях. Ну, каждый человек – это своя закрытая книга, и когда ее открываешь, начинаешь читать, у каждого есть свои недостатки, у каждого есть свои преимущества какие-то. Вот приспособиться так к своим недостаткам и к своим преимуществам, приспособить вот так вот, чтобы они соединились, вот эти вот, потому что, скажем так, ушли недостатки как-то, вот, и ты их не замечал бы, а преимущества только наращивал. Как у себя, так и у команды. Это очень сложная ситуация, очень трудная ситуация, но она, в принципе, решаема, если очень внимательно этим заниматься серьезно. Я Богу благодарю за то, что вот на сегодняшний день я такую команду подобрал, по одному, по зернышку подбирал, по золотому. Я очень много людей терял, у меня много было безобразий всяких. Я брал человека, потом жалел об этом очень здорово. Такие вещи, да, прошел, это вот длинный путь, тяжелый путь. Но вот сейчас, еще раз говорю, вот сейчас команда сложилась, и я очень доволен, что эта команда работает в таком нормальном режиме. Каждый специалист на своем месте, каждый знает, что он делает, поэтому здесь все в порядке. У меня на сегодняшний день, слава богу.
А как Самарский регион поддерживает ваше предприятие?
Здесь, понимаете, какая ситуация? У нас судьба очень трудная, очень сложная. Сколько раз мы были на грани закрытия. Ну, так получилось исторически, что завод очень крупный, с которым с ВАЗом мы работаем. И здесь, конечно, мы на 25-х ролях. Почему? Потому что если бы вот все бы нам предложили, нам еще 25 предприятий надо было бы строить. Ну, я не знаю, может, 20 предприятий. Я не считал по-настоящему. Но очень много народу надо было бы добавлять, чтобы всю продукцию ВАЗа скасывать. Это просто немыслимо. Вот. А они же как нормальные люди, они смотрят там, кто самый главный для них поставщик, кто больше всех обеспечит, кто сможет этот вопрос решить. Поэтому мы где-то были на запасных ролях. Было даже так, брали продукцию, к примеру, и говорили, вот если возьмете столько тогда, когда сделаете продукцию на 5% дешевле, чем ваши конкуренты. Вот можете себе представить, какая ситуация? То есть у нас самая маленькая заработная плата была среди конкурентов наших на заводе. В общем, проблемы серьезные, постоянно мы чувствовали поддержку. То есть мы каждый раз, как только у нас возникали эти трудности, мы шли в администрацию, объясняли, рассказывали, говорили, как в свое время про меня сказали там в администрации, что меня в двери, а я в окошко опять лезу, и опять прошу, и опять клянчу. Вот за счет такой поддержки серьезной, как администрация области, так и центрального управления, потому что я всегда чувствовал тоже помощь центрального управления. Вот мы, пожалуй, и выжили на сегодняшний день. Буквально где-то неделю назад я был на встрече с первым заместителем губернатора. Он у нас давнишний уже человек, который в нашей области проработал давно. Он там и в городе работал, и сейчас вот туда перешел. Вот сейчас первый зам говорит. Да понимаю я, мы с ним стали говорить, что не дают работу мне на ВАЗе для того, чтобы участок организовать в Тольятти. Он говорит, да все я знаю, если бы не ты, На месте предприятия давно бы стояли дома. У нас предприятие в центре города. Вот он мне такое сказал. Я с этим согласился, потому что таким предложением к нам в свое время приходили.
Скажите, пожалуйста, а ваше предприятие участвует в кооперации с предприятиями в системе ВОЗ?
Ну, такую кооперацию организовать очень сложно, причем потому что нашу продукцию делить по частям просто нельзя. Вот, то есть она должна комплексно выполняться. Мы пробовали, были у нас предприятия когда-то здесь в области, и пробовали даже здесь на небольшом расстоянии, где-то 40-50 километров, отдать часть продукции. Но не получается, потому что заготовка, она делается на автоматах. Автомат каждый стоит, вот у нас таких автоматов 7, а каждый автомат заграничный, он у нас швейцарский, немецкий автомат, стоит 15 миллионов. Поэтому заготовку отдельно организовать, скажем, ну, вот недалеко, скажем, даже на расстоянии 40 километров от Чапаевска у нас город, просто невозможно, причем то, что автомат будет стоять, а он должен работать 3 смены для того, чтобы купиться, потому что очень дорогой. Поэтому это мы пробовали, вот эта вещь, она просто немыслима. Вот. Конечно, мы спасали в свое время Бугуруслан, он вообще 170 километров от Самары. Ну и давали какую-то работу. Но она у нас и так-то, я вам говорил, какая финансовая ситуация. Поэтому так и пришлось закрыть там филиал, потому что ну, просто-напросто невозможно было дальше тянуть эти вещи. Мы или потеряли головное предприятие, спасая вот, Бугуруслан, или бы вот, так сказать, что мы сделали. То есть нам пришлось закрыть, объяснить людям, что мы больше не можем, сколько вот нам проработали, мы где-то порядка 15 лет. Сказали, что все, и вот эти эксперименты мы дальше рисковать мы не можем, мы можем потерять все. Надо, главное, сердце предприятия сохранить. Мы, так сказать, пробовали эти вопросы, но, в принципе, в наших условиях работы это, по сути, невозможно.
Александр Константинович, скажите, пожалуйста, а чего не хватает для дальнейшего развития предприятия?
Во-первых, это понятно, что гарантированный спрос на нашу продукцию. В принципе, у нас больших-то жалоб-то нет. Нас поддерживает и администрация, и вот по поводу нас, значит, наше центральное правление обращалось на завод. Поэтому у нас стабильный заказ. Нам дали конкретную машину, это очень здорово. То есть у нас нет конкурентов. Это мы поработаем по принципу одна модель и один поставщик. То есть мы жгуты поставляем для Нивы, для вот Нива легенда, ее французы назвали. Ее покупают, сколько покупают, мы ее полностью обеспечим. Да, цены приличные дали. Вот. А не хватает чего? Развитие нужно же, вы понимаете, надо же дальше расти, не только вот, скажем, на ВАЗе. Там все распределено, и там вот дальше уже все, дальше уже двигаться некуда. Вот. А дальше, значит, как-то государство должно вот эти вещи регулировать, как-то нам должно подбирать, помогать работу. Ну, скажем так, у нас не только вот сейчас жгуты и мы, у нас довольно много людей хотят работать на дому, будем так говорить. У нас мы посчитали порядка 100 человек, у нас запросили из деревень работать. Туда жгуты отдавать бессмысленно, бесполезно, почему? Потому что просто не сможем мы это. Мы пробовали это дело организовать, я уже рассказывал. Нашли работу для них, скажем, сборку прищепки. Конечно, у нас делают наше предприятие вот эту работу, мы ее можем поставить и сырье. А продать никак не получается. Сколько вот не бьемся мы с торговыми сетями. Опять помощь государству нужна, чтобы нам эти вещи организовать. Мы, значит, нашли сейчас вторую работу, которую тоже могли бы делать и тоже поставлять, но опять продать не можем. То есть нужна помощь именно вот в этих делах. Но второй момент, который, я считаю, надо обязательно делать, это вот те компенсации, которые были раньше, то есть по-другому давайте их, если хотите, назовем их льготами тоже. Значит, надо вот их возвращать, чтобы предприятия могли самостоятельно себе покупать оборудование не в кредит, а за свои деньги, нормально, как нормальные люди, покупать себе оборудование, устанавливать его, при расширении строиться. Но здесь опять третий момент, который, на мой взгляд, надо решать. Вот сейчас мы с этим столкнулись вплотную. Получается так, что вот мы делали продукцию для вас. Здесь я определил, инвалидов есть 50%, которые обеспечивают 50% вот этот барьер. Но пошли на КАМАЗ, а развиваться надо, надо расширяться. Начали работать с КАМАЗом, а там слепых просто невозможно пристроить, причем то, что инвалидам там делать нечего. Настолько сложная продукция, что инвалиды ее не смогут делать. Но вот сейчас мы вынуждены отказаться от 50%. У нас порядка 37% сейчас на предприятии. Ну и с нас, пожалуйста, все льготы отобрали у нас. Мы теперь, так сказать, без всяких льгот. С нас сняли малые предприятия, все налоги мы теперь платим. Вот эти вещи тоже, конечно, надо решать, потому что ну, мы же делаем, сколько вот инвалидов было желающих, мы их устроили, так вы нам обеспечите вот сохранение вот этих дел. Инвалидов-то у нас остались столько же инвалидов, что вчера было 137, что сегодня 137. Но увеличилось количество зрячих в связи с тем, что слепых нету, инвалидов пристроить не можем. Поэтому это тоже надо решать вопрос. Следующий вопрос. Ну вот я уже говорил про тех людей, которые хотят работать в деревне. Ну, мы бы их могли взять. Пусть бы государство дало им ну, льготную какую-то ипотеку, к примеру, там, ну, какие-то, я не знаю, помещения в аренду им бы дали, какие-то квартиры дали под льготную аренду. И пусть бы они переезжали из деревень, к нам приходили и работали. Мы же не возражаем. Это же тоже решение вопроса. Можно так его решить. Не обязательно работу вести туда, можно их к работе привести.
Вы говорили, что в советское время были общежития. Вот сейчас такое есть где-то на предприятиях или нет уже?
Я не знаю. Свое общежитие у нас было, но свое общежитие там получилось так, что люди-то приехали, они из деревень приехали, им жить просто негде. Они там и детей уже наплодили, женились в этом общежитии. Поэтому его просто раздали, как вот, скажем так, передали в собственность городу, и город им отдал, ордера отдал, они получили, как коммунальную квартиру сделали вот эти общежития. Я не знаю, в других областях есть ли общежитие вообще, но сомневаюсь. Почему? Потому что это очень дорогостоящее удовольствие содержать общежитие. Это только в советское время могли такие вещи позволить себе люди. А сейчас вот при нашей нищете я сомневаюсь, что такие вообще возможные варианты. Я такого не знаю. Со своим мы вот так разобрались. Почему? Потому что ну, это просто бессмысленно. Какой смысл держать ее общежитием, когда это, по сути, мы их в собственности отдали, эти комнаты?
Александр Константинович, как, по-вашему, все-таки предприятие ВОЗ в первую очередь это реабилитация или эффективный производственный процесс?
При разумном подходе это должно быть и так, и так. То есть, во-первых, это должно быть производство, и в обязательном плане производство, потому что оно должно обеспечить и качество, и цену. Но понятно, что с условиями инвалидов, использования труда инвалидов, цену вот такую гарантированную, оно не сможет обеспечить. Это бесполезное дело. Почему? Потому что я уже сказал, какие проблемы здесь возникают. И то есть самостоятельно предприятие себе позволить эти вещи не сможет. Государство здесь обязательно должно помогать. В виде льгот, к примеру, или других какой-то помощи, но в обязательном порядке. Это с одной стороны. Но по качеству вопрос решаемый. Я вам скажу так, что мы вот сейчас добились у себя на предприятии такого качества, которое абсолютно сравнимо с европейским предприятием, с любым. И мы, пожалуйста, любая проверка, приезжайте и смотрите, мы все покажем. У нас, значит, скажем так, ну, чтобы вот я на цифрах, чтобы не просто так вот голословно, скажем так, для нормального европейского предприятия есть такое понятие PPM, то есть это отход, скажем, брака на миллион изделий. Но вот нормальное предприятие в Европе считается хорошим, ну, очень даже хорошим, вторую категорию оно называется, когда, значит, 11-12 ppm, то есть это 12 штук продукции на миллион выпущенных изделий. Я вот так объясняю. Вот. А у нас вот по прошлому году было 7, по прошлому году было, допустим, 8, то есть у нас постоянно вот снижается вот этот уровень. Поэтому я вам гарантирую, что вот мы так организовали техпроцесс, что мы можем делать качественную, хорошую продукцию, за это отвечаем.
А как вы отмечаете на предприятии столетие ВОЗ?
Мы отмечали, значит, юбилей правления до того, то есть чуть раньше. Вот. И мы, значит, людям дали и премию, провели мероприятие торжественное, посвященное этому. Сейчас мы тоже премию дадим в обязательном порядке. И делегатов пошлем на честный вот этого столетия в Москву. Мы так вот понимаем эти наши вещи. Поэтому мы тоже участвуем, как весь ВОЗ, все общество. Вот. Ну, и мы считаем, что это вот все это теперь в Москве отмечается, эти мероприятия, я так понимаю.
Александр Константинович, вам точно есть что сказать вот по поводу того, какими ключевыми навыками должен обладать руководитель предприятия и как стать успешным руководителем?
Я уже сказал, прежде всего, на мой взгляд, нужно уметь слушать людей и уметь договариваться, по-другому никак. Директор это не значит отдал приказ и смотри, как он выполняется. Ты еще посмотри, насколько правильно он издан. Если необходимо внести коррективы, надо слушать людей, как это все происходит. То есть все вот проблемы никак решаются. Ну, смотришь, вот она проблема, ищешь, какие узкие места в этой проблеме, как их надо порешать, чтобы действительно было удобно. Чтобы это удобно было и качественно было сделано. Ну, следующий момент. Я еще раз говорю, это только командный подход. Я по-другому себе это не представляю. Вот жизнь показалась, а моя работа показала, что без команды нормально решить вопрос, если вот действительно по-настоящему. Никак нельзя, потому что, ну, человек даже там, скажем, говорят, он Змей Горыныч отрёк, да, а здесь вот получается команда, вот она из 10 человек, из 9 человек. Разве можно быть специалистом во всех абсолютно направлениях вот на таком высочайшем уровне, чтобы понимать и в технологиях, и в экономике, и в снабжении, и в персонале? Понимаете? Поэтому вот на каждом участке должен быть человек. Вы должны обладать, так сказать, вот знанием каждого направления. Поэтому вы должны на одном языке говорить со каждым специалистом. И в то же время главная задача директора – это межфункциональные связи осуществлять. То есть, ну, чтобы нормально снабжение обеспечило производство, и здесь надо смотреть так, чтобы это было все своевременно, качественно, чтобы люди пришли, чтобы персоналом было обеспечено это производство, чтобы своевременно отгрузка была, чтобы качество было обеспечено. Вот, понимаете, какая суть руководства. То есть надо грамотно вот эти все, каждого, как пальчики, каждый пальчик дорог, каждый пальчик делает свое дело, но в то же время, вот, чтобы команда была как кулак, единый, который действительно что-то может сделать в этой жизни.
Огромное вам спасибо, Александр Константинович, за подробный рассказ о вашем предприятии. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Константиновичем Дорофеевым, генеральным директором ООО «Самара Автожгут». С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.